Познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Последние новости из Киева, где все еще подсчитывают последние сотые доли процентов голосов на выборах президента Украины. Денис Евсюков сегодня отказался отвечать на вопросы адвокатов потерпевших в суде. В Петербурге сегодня ОМОН силой разогнал торговцев Хасанского рынка города. Вот такие темы. Кроме того, обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. На Украине на выборах президента по результатам обработки 99,95 избирательных бюллетеней лидирует глава партии регионов Виктор Янукович, который еще немного увеличил отрыв от Юлии Тимошенко. Блок Юлии Тимошенко, видимо, будет оспаривать результаты второго тура президентских выборов на Украине на отдельных участках. Сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко, который расскажет нам все, что происходит вот буквально в эти минуты в Киеве. Владимир, здравствуйте, и вы в эфире.
Добрый день, Александр. Центральной избирательной комиссии осталось обработать 0,03% электронных данных протоколов. До сих пор нет информации с 13 участков, в основном Луганской и Львовской областей. Ну а Януковича уже поздравляют с победой многие украинские политики. Российский президент Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора пока поздравил лидера партии регионов не с победой, а с успехом на выборах. Янукович получил почти 49% голосов, Тимошенко почти 45,5%. Разрыв между ними чуть более чем 700 тысяч голосов, это 3,47%. Соратники Юлии Тимошенко в парламенте уже озвучили свои дальнейшие планы, их прокомментировали однопартийцы Януковича. Давайте послушаем депутата Верховной Рады от партии регионов Николая Азарова и от блока Юлии Тимошенко Сергея Соболева.
Мы сейчас заканчиваем сбор материалов. Вчера было полное собрание.
Мы сейчас заканчиваем собирать материалы. Вчера Тимошенко встретилась со своими доверенными лицами, которые зафиксировали нарушения в ходе голосования. На протяжении двух дней будут подготовлены судебные иски. Наша команда убеждена, нам удастся доказать, что эти выборы были фальсифицированы.
К нашему громадному удивлению, Тимошенко потеряла абсолютно здравый смысл, потеряла голову. За что она призывает бороться? Смешно, она борется со всем миром и со своим собственным народом. Она не признает авторитетное мнение международных наблюдателей. Это нонсенс, она ставит на своей политической карьере жирную точку.
Планы Тимошенко прокомментировал и Комитет избирателей Украины. Это независимая организация, следившая за выборами вместе с международными наблюдателями. Так вот, в Комитете избирателей сомневаются, что Тимошенко удастся одержать победу через обжалование результатов на отдельных участках. Разрыв между Януковичем и Тимошенко, как я уже сказал, примерно 700 тысяч голосов. И чтобы сократить этот разрыв премьеру, необходимо обжаловать выборы более чем в 500 участках, а это считают в Комитете избирателей нереально. Следует сказать, что обжаловать результаты голосования Тимошенко сможет только после объявления официальных итогов. Центр избирком должен это сделать до 17 февраля. Известно, что инициативу Юлии Тимошенко одобряют не все ее соратники. Так, например, вице-спикер парламента Николай Томенко считает, что следует признать победу Януковича и блоку Тимошенко перейти в оппозицию. Ну а в партии регионов уже ведут переговоры о создании в Верховной Раде новой коалиции и даже делят министерские портфели. И новость последних минут. Юлия Тимошенко может сегодня отменить пресс-конференцию. Она несколько раз переносилась и запланирована на ближайшее время. И сегодня, вот как сообщают в ее штабе, она может обратиться с телеобращением к народу относительно результатов президентских выборов. Саша?
Спасибо, Владимир. Я напомню, что с нами на связи был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. И в продолжение темы моя коллега Кристина Горелик только что попросила прокомментировать результаты выборов на Украине нескольких известных оппозиционных российских политиков.
По мнению российского политика Владимира Рыжкова, сегодняшнему премьер-министру Украины следует признать победу Виктора Януковича.
Учитывая абсолютную прозрачность этих выборов, просто трудно понять, какой смысл в этих исках. Мне кажется, что это политическая ошибка. Мне кажется, что для Юлии Владимировны и ее сторонников правильнее политически было бы признать свое поражение и выстроить уже будущую стратегию. Они проиграли, но проиграли всего 3%. За них голосовали многие миллионы украинцев, они победили в десятках областей. И это гигантский политический капитал, и она остается премьер-министром, у нее большая фракция в парламенте. В чем проблема?
А вы уверены, что она останется премьер-министром Украины?
Я этого не говорил, я имел в виду, что у нее огромный диапазон действий, огромный диапазон возможностей. За ней половина Украины, 45-46% избирателей за нее голосовали при очень высокой явке. У нее огромная поддержка, поэтому мне кажется, что скорее она потеряет сейчас политические очки на этом сутяжничестве, на этой борьбе в судах, на мой взгляд, бессмысленной. И еще раз повторю, мне кажется, ей гораздо лучше было бы сейчас со своей командой, со своим штабом продумать яркую стратегию и с ней выступить уже в ближайшие дни, стратегию на будущее.
Владимир Полохало, депутат Верховной Рады от блока Тимошенко, другого мнения.
Многие из тех, кто проголосовал за Тимошенко, не согласны с результатом. Именно потому, что для всех очевидно, что в Донецкой, Луганской, Запорожской и других областях явно имеются факты серьезного нарушения избирательного законодательства на многих участках. За Януковича проголосовало 99-98%. Это больше, чем в прошлые годы в Советском Союзе за КПСС. И поэтому понятно, что эти данные не соответствуют действительности.
Депутат Верховной Рады от партии регионов Вадим Колесниченко отмечает.
Если где-то и реальные были нарушения, то они будут признаны выборы, не состоявшимися на каком-то конкретном участке. А это не более 3-4 тысяч голосов.
Член бюро оппозиционного движения «Солидарность» и бывший яблочник Илья Яшин ездил в Киев наблюдать, как проходят выборы президента Украины. Он не отрицает итогов выборов, но результатом сильно разочарован и не скрывает этого.
Для меня главным впечатлением было, даже не какой-то конкретный эпизод, а сама атмосфера в городе, потому что я сравнивал с Киев сегодняшних дней с Киевом 5-летней давности. Во время прошлых выборов президента я тоже был тогда в городе. Тогда он напоминал такой, знаете, бурлящий котел оранжевый. Был такой, такая, знаете, атмосфера национального единения, атмосфера праздника, атмосфера того, что вот люди наконец-то вышли, объединились и сейчас покажут власти, что они действительно хозяева в своей стране. Ничего подобного сейчас в Киеве я не наблюдал. Такая вполне себе индифферентная обстановка. Люди с интересом, но без особого энтузиазма относятся ко второму туру выборов. И вот это вот, знаете, крушение надежд, связанных с оранжевой революцией, мне кажется, один из важных таких итогов этих 5 лет.
Вас самого это расстроило?
Ну, конечно, обидно. В общем, в некотором смысле, мне кажется, украинцы повторяют тот путь, который наша страна прошла в 90-е годы. Действительно, в конце 80-х, в начале 90-х в России был очень большой такой национальный подъем, связанный с демократическими свободными гражданскими правами. Это мобилизовывало людей. И вследствие там серьезных грубейших ошибок лидеров, которых волна подняла, эта демократическая волна подняла, произошло крушение идеалов. И откат к авторитаризму, такой авторитарный реванш в конце 90-х. Вот есть большая опасность, на мой взгляд, что сегодня украинское общество встанет перед угрозой авторитарного реванша уже в этой стране.
Говорил Илья Яшин и добавил, что очень надеется на то, что Украина не повторит ошибок России. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Около 2000 сторонников кандидатов президента Украины, лидера партии регионов Виктора Януковича, прибыли в Киев из других городов для участия в акциях в поддержку своего кандидата. В Москве около здания мэрии задержаны 5 участников несанкционированного пикета в защиту жителей московского дачного поселка Речник. Все они члены партии «Яблоко». Среди задержанных лидер партии Сергей Митрохин. В Иране началось производство урана, обогащенного до 20%. Мать президента Чечни Аймани Кадырова настоятельно просит сына прекратить судебное разбирательство в отношении правозащитников Олега Орлова и Людмилы Алексеевой. В Узбекистане фоторепортер Умида Ахмедова сегодня предстала перед судом. Ее обвиняют в том, что она порочит образ страны. Европейский парламент сегодня рассматривает вопрос о новом составе Европейской комиссии. Ну и, как всегда, напоминаю, что все последние новости Радио Свобода и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежих западных газет. Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Кирилл, ну давайте, как всегда, начнем с главных политических тем. Пожалуйста, вам слово.
Ну, естественно, все обсуждают главную международную тему. Сейчас это Иран, ситуация в Иране, но связанная на этот раз уже не столько и не только с волнениями внутри страны, связанными с недовольством части населения итогами выборов, но прежде всего с новыми заявлениями Тегерана о следующем шаге в разворачивании своей ядерной программы. Публикаций очень много, но я обращу внимание на несколько иной тип текста. В International Herald Tribune в разделе «Реклама», то есть это оплаченное письмо, это не мнение редакции, напечатано обращение, публичное обращение к, цитирую, к президенту Обаме, президенту Саркози, президенту Медведеву, премьер-министру Брауну и канцлеру Меркель. И заглавие такое: «Как долго вы будете или мы будем безучастно стоять и наблюдать за тем, как разворачивается скандал вокруг Ирана». Речь идет о письме, которое подписано несколькими десятками нобелевских лауреатов в разных областях, от физики до литературы. И письмо это посвящено, точнее, письмо это является фактически призывом к западным странам, международным организациям действовать более решительно в отношении Ирана. В этом документе содержится информации, или, скажем так, обвинения в адрес лидеров Ирана, это Аятолла Али Хаменеи и президент Ахмадинеджад, обвинения как в политических репрессиях против противников режима, так и обвинения в ядерных амбициях. Вспоминается, естественно, и зверства, учиненные, военизированные отрядами Басиджей, это и убийство племянника оппозиционного лидера Мир Хосейна Мусави Сейеда Али Мусави. Это и аресты, в частности, бывшего министра иностранных дел Ибрагима Язди и многое-многое другое. В части как бы предложений говорится о том, что западные страны, международные организации прежде всего должны пересмотреть свою политику в отношении Ирана и, в частности, усилить санкции против Тегерана. Письмо подписано, как я уже говорил, несколькими десятками людей, но я назову самые громкие имена. Это Роберт Оман, Нобелевский лауреат по экономике 2005 года, лауреаты Нобелевской премии мира 1976 года Бетти Уильямс и Джоди Уильямс, лауреат Нобелевской премии мира 97 года, Эль Визел, 86 год, ну и, конечно же, Вое Шаинка, писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе в 1986 году. Посмотрим, что ответит Запад на этот призыв.
Кроме иранской проблематики, сегодня есть еще темы, ну, схожего калибра.
Схожего калибра международного, конечно, может быть и нет, но есть важные темы европейские. В частности, в «Таймс» опубликованы результаты очередного социологического опроса о состоянии британского общества. Это статья Петера Риддла. И, надо сказать, данные неутешительные. По заказу «Таймс» социологическая служба «Популюс» провела исследование, и вот таковы неутешительные результаты. 70% опрошенных считают, что британское общество расколото. 82% опрошенных считают, что пришло время для серьезных перемен. 42% опрошенных говорят, что они бы эмигрировали из страны, если бы имелась на то какая-то возможность. 64% британцев, опрошенных в Populus, считают, что Британия, их страна, движется в неправильном направлении. Только 31%, ровно в два раза меньше фактически, считают, что все идет так, как надо. Ну и, между прочим, были и в этом опросе данные о политических пристрастиях. Данные последнего времени подтверждаются. Как это ни странно, лейбористы начинают догонять консерваторов в опросах общественного мнения, хотя вот еще буквально недавно консерваторам все совершенно безусловно отдавали победу на грядущих выборах, а теперь вот уже около 30% за правящую партию готовы голосовать.
Кирилл, спасибо. Я напомню, что с нами в эфире был обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин с кратким обзором самых интересных статей в свежих западных газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Бывший майор милиции Денис Евсюков, открывший в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете, сегодня отказался отвечать на вопросы адвокатов потерпевших в Московском городском суде, где рассматривается его дело. Бывшего милиционера обвиняют в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. Сегодня в Московском городском суде работала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте, расскажите нам подробности.
Здравствуйте, Александр. Свой отказ отвечать на вопросы адвоката потерпевших Игоря Трунова Денис Евсюков мотивировал тем, что слышал по радио призыв Игоря Трунова, в частности, к россиянам присылать свои вопросы на адрес коллеги Игоря Трунова, ну, те вопросы, которые люди хотят задать Евсюкову, и он их непременно задаст в судебном заседании. И Игорь Трунов говорил, что это будет народный процесс, и все собранные вопросы, конечно, задать он не сможет, но выберет только наиболее острые. Вот это не понравилось Денису Евсюкову. Он сослался на 51-ю статью Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя. И вообще заявил, что Игорь Трунов к нему относится с неприязнью. А, кроме всего, отвечая на вопросы государственных обвинителей, Денис Евсюков подтвердил данные ранее показания о том, что не помнит события вечера, когда было совершено преступление, и сказал, что все, что тогда произошло, он знает только со слов других свидетелей и исходя из того, что показывают камеры видеонаблюдения, установленные в супермаркете. А вот как прокомментировал адвокат потерпевших Игорь Трунов отказ Дениса Евсюкова отвечать на его вопросы.
Самые актуальные вопросы – это вопросы потерпевших. У них больные, они ранены, они родственники погибших. Поэтому то, что он отказался отвечать на вопросы потерпевших, это показатель того, что этих вопросов он больше всего боится. Плюс мы получили поддержку большой части населения. Огромное количество вопросов пришло. Я составил в общей сложности 38 листов убористого текста вопросов, которые пришли со всех уголков нашей страны. То, что он отказался, я считаю, что это просто продуманная позиция юридическая, то есть позиция его защиты. Это не то, что он хотел или не хотел, это то, что продумала защита за него. И ему было удобно, когда ему вопросы задают чиновники, прокуроры, и не задают потерпевшие представители потерпевших.
Сегодня же были допрошены два свидетеля стороны защиты Дениса Евсюкова, в частности, бывший начальник УВД по Южному округу Москвы Виктор Агеев заявил, что с его точки зрения Евсюков был в таком состоянии, что спрашивать с него нечего. Ну, а завтра в суд придет эксперт-психиатр, который делал экспертное заключение о психическом здоровье милиционера. Александр?
Спасибо, Марьяна. Я напомню, что сегодня в Московском городском суде работала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете программу «Время свободы». Закончилась регистрация партийных списков и кандидатов для участия в региональных и муниципальных выборах 14 марта. В Свердловской области с предвыборной дистанции сошли все непарламентские партии. Сегодня региональная избирательная комиссия вынесет официальное решение об отказе в регистрации партии «Яблоко». Неделю назад был снят список «Правого дела». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
На Среднем Урале 14 марта пройдут выборы депутатов областной думы. О своем желании принять в них участие первоначально заявили 6 партий. 4 парламентских уже зарегистрировали свои списки. Это «Единая и справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. А вот «Яблоко» и «Правое дело» эту процедуру не прошли. Во вторник Свердловская избирательная комиссия официально откажет «Яблоку». Более половины подписей, которые эта непарламентская партия обязана была собрать, признаны недействительными, сообщил нам глава комиссии Владимир Мостовщиков.
Избирательная комиссия области завершила проверку документов, представленных для регистрации списка кандидатов от партии «Яблоко». Из проверенных 5473 подписей 3053 признаны недействительными или недостоверными. Так как число недостоверных подписей превышает 10% от проверенных, решение комиссии будет отказать в регистрации списка кандидатов.
«Яблоко» уже пожаловалось в Центральную избирательную комиссию России. Партия готова отстаивать свои интересы и в судах. Лидер региональной ячейки Максим Петлин уверен, что партию снимают по заказу. По его словам, так быстро проверить огромное количество подписей просто невозможно.
Мы просто общались с экспертами, они говорят, что двое суток, которые были у графологов невозможно проверить 5600 подписей. То есть это очень длительная, кропотливая работа. В принципе, это была профанация уже с готовым результатом. Мы это будем доказывать. И если Центр избирком не прислушивается к нам, значит, мы будем доказывать это в суде. Плюс к этому мы, скорее всего, проведем совещание. Но я буду предлагать отозвать членов участковых избирательных комиссий от партии «Яблоко». У нас порядка 700 человек по области.
Неделю назад с дистанции сошло и «Правое дело». 80% их подписей были признаны недействительными. Впрочем, местное отделение «Правого дела» успело до официального отказа добровольно уйти с выборов. Как пояснил нам кандидат первой тройки бывшего списка партии Константин Киселев, неожиданно спонсоры отказались финансировать предвыборную кампанию.
И местные спонсоры, и не местные спонсоры отказались от финансирования избирательной кампании. В этих условиях, мне кажется, было принято абсолютно рациональное решение. Нежели изображать избирательную кампанию, лучше в ней просто-напросто не участвовать.
То, что с выборов снимут обе непарламентских партии, для уральских экспертов стало сюрпризом. Никаких сигналов из Москвы на этот счет не поступало. Скорее наоборот, после скандальных октябрьских выборов Кремль, скорее всего, предпочел бы дать шанс малым партиям принять участие в кампании, считает политолог Анатолий Гагарин. По его словам, проблема в самой процедуре сбора подписей. Она дает преимущество парламентским партиям. Что касается «Яблока» и «Правого дела» в Свердловской области, то тут вряд ли был какой-то злой умысел, говорит Гагарин.
Специально запланированное снятие этих партий, я вряд ли думаю, что здесь имело место. Потому что объективно мы видим по социологии, что электорат этих партий весьма незначительный. И вряд ли они достигают 7-7%. То есть те самые искомые 7%, которые нужно преодолеть. Поэтому для, скажем, «Единой России» реальной угрозы они не представляют.
Анатолий Гагарин считает, что процедуру сбора подписей вообще нужно отменить. Добавлю, что на данный момент участниками выборной кампании в Свердловской области остаются 4 партии. «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Эти партии процедуру регистрации прошли относительно легко. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Случаи, подобные Екатеринбургскому, происходили и в других городах. По свидетельству представителей оппозиции, нарушения в ходе регистрации носили массовый характер. Во многих регионах использовался административный ресурс. Ситуацию прокомментировал для «Радио Свобода» Владимир Прибыловский, президент информационно-исследовательского центра «Панорама». С ним беседовала Вероника Баде.
Несмотря на то, что президент Медведев как бы высказался за то, чтобы оппозиционные партии и оппозиционных кандидатов допускать до выборов, в общем, ничего не изменилось у нас по сравнению с осенними выборами, на которых, особенно в Москве, башкирская избирательная технология цвела пышным цветом. Во времена Ельцина в основном недопуск к выборам или снятие с выборов применялись, ну, в отдельных регионах, в частности, в Башкирии президента Рахимова. Но вот в путинские времена этот способ стал просто повсеместным. И ничего при новом президенте не изменилось. Вообще, последние лет 5 выборов в стране фактически нет. И вот этот способ недопуска оппозиционных кандидатов, он, собственно, полностью вообще выхолащивает смысл выборов. У нас вообще Государственная Дума, выборы, политические партии существуют главным образом для Запада, для демонстрации того, что Россия якобы цивилизованная страна.
Напомню, это было мнение московского политолога Владимира Прибыловского. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Около 2000 сторонников кандидатов в президенты Украины, лидера партии регионов Виктора Януковича, прибыли в Киев и из других городов для участия в акциях в поддержку своего кандидата. Организаторы митингов ожидают, что во вторник и в среду в митингах будут участвовать до 50 тысяч человек. В Москве около здания мэрии задержаны 5 участников несанкционированного пикета в защиту жителей московского дачного поселка Речник. Все они члены партии «Яблоко». Среди задержанных лидер партии Сергей Митрохин. В Иране началось обогащение урана до 20%. Иранские источники сообщают, что производство началось в присутствии инспекторов Международного агентства по атомной энергии. США и Франция заявили накануне, что будут настаивать на применении к Ирану новых жестких санкций. Мать президента Чечни Аймани Кадырова настоятельно просит сына прекратить судебное разбирательство в отношении правозащитников Олега Орлова и Людмилы Алексеевой. С аналогичной просьбой к Рамзану Кадырову обратился также ряд общественных деятелей и журналистов. Бывший майор милиции Денис Евсюков, открывший в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете, отказался отвечать на вопросы адвокатов, потерпевших в суде. Московский городской суд сегодня продолжил рассматривать дело Евсюкова. Бывшего милиционера обвиняют в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. В Якутске более 170 жителей отравились молочными продуктами и госпитализированы, большинство из них – дети. В Узбекистане фоторепортер Умида Ахмедова сегодня предстала перед судом. Ее обвиняют в том, что она порочит образ страны. Европейский парламент сегодня рассматривает вопрос о новом составе Европейской комиссии. В Колумбии более 20 человек арестованы по подозрению в распространении наркотиков. Среди арестованных несколько пилотов, которые обвиняются в доставке наркотиков в страны Центральной Америки и Мексику. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я, как всегда, напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», наши эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и вообще многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, добрый день и вам слово.
Добрый день, Саша. Я бы хотела обратить внимание наших слушателей и читателей на обновление нашего раздела мультимедиа, где мы обычно размещаем видеосюжеты. На этот раз на сайте появилась видеопрезентация программы Игоря Померанцева «Поверх барьеров». Мне кажется, в этом видеосюжете есть и очень особенное настроение, которое свойственно программам Игоря Померанцева. В этом сюжете есть даже запах, поэтому я очень рекомендую всем посмотреть, послушать, как Игорь Померанцев читает стихи, как он размышляет о том, чем он занимается. Это, безусловно, дополнит те знания, которые у вас есть об Игоре Померанцеве как о радиоведущем и как о человеке, который пишет замечательные эссе, которые также периодически публикуются на сайте. И я бы обратила внимание наших читателей и слушателей, что произошло очередное обновление блога Игоря Померанцева. Он находится в разделе «Культура», и вы можете его прочитать всегда на одном и том же месте. Вот как раз сегодня Игорь обновил свой блог новыми записями. Еще один сюжет, который нашел свое отражение на сайте, связан с политической жизнью. Вы знаете, что произошла такая стычка между спикером Нижней палаты Борисом Грызловым и спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым. Сегодня в полемику включился, или вернее вчера, сегодня эта полемика продолжается, министр финансов Алексей Кудрин. «Единая Россия» подвергается критике. Но, честно говоря, к тому, что пишут политологи, их точка зрения, конечно, представлена на сайте, мне хотелось прибавить точку зрения сатирика. И поэтому я попросила нашего художника Михаила Златковского посмотреть на эту ситуацию своими глазами и представить нашим читателям и слушателям некое образное осмысление того, что происходит. И я с удовольствием рекомендую вам карикатуру Михаила Златковского на эту тему. Она сегодня опубликована на сайте «Радио Свобода».
Людмила, спасибо. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. В эфире программа «Время свободы». Сегодня в Петербурге произошел так называемый силовой захват Хасанского рынка, предприниматели которого уже около полутора лет сражаются с городскими властями за право самим реконструировать рынок. Сегодня примерно 200-300 человек тоже защищали свои рабочие места. Около 20 из них были задержаны ОМОНом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
История обороны Хасанского рынка, где торгуют сельскохозяйственной продукцией и автозапчастями, началась еще летом 2008 года, когда городская администрация приняла решение выселить арендаторов из торгового комплекса и полностью его реконструировать за счет городского бюджета. Предприниматели, вложившие туда много средств и сил, предлагали сами заняться реконструкцией, но не были услышаны. На многочисленные акции протеста они выходили в частности и с такими лозунгами – 400 миллионов рублей на снос Хасанского рынка – это 200 квартир для ветеранов, 8 станций скорой помощи и 3 детских садика. Они говорили о том, что в условиях кризиса странно бросать на ветер бюджетные деньги, когда люди готовы все сделать сами, лишь бы сохранить свои рабочие места. Говорит сопредседатель Комитета единых действий, жительница этого района, постоянно пользующаяся Хасанским рынком, Тамара Ведерникова.
Сегодня в 11 часов работники этого Хасанского рынка собрались, зная о том, что придут устанавливать бетонный забор и готовить под строительную площадку в дальнейшем и снос их ларьков. К этому времени там уже была милиция и ОМОН. Все это происходило на территории рынка. И в какой-то момент, пытаясь освободить проезжую часть, ОМОН начал выдавливать людей. В какой-то момент им это удалось, какие-то шаги были сделаны вовнутрь. А потом жители, которые работники там были, они наоборот, сила стала больше, и вынужден ОМОН пятиться назад.
Но потом к ОМОНовцам пришло подкрепление, и они начали выхватывать людей из толпы и кидать в автобусы. Задержанные оказались от 20 до 25 человек. Всех их отвезли в 17-й отдел милиции. По словам Тамары Ведерниковой, среди предпринимателей ходят упорные слухи, что территорию Хасанского рынка освобождают для бизнеса сына губернатора Петербурга Сергея Матвиенко. Поэтому во время задержания слышались энергичные лозунги «Матвиенко в отставку, свободу малому бизнесу». Оставшиеся предприниматели отправились к зданию полпредства, говорит депутат законодательного собрания Владимир Дмитриев.
Мы передали сейчас сюда те документы, которые вчера пытались передать на вторую линию Васильевского острова. Там у них приемная. Сегодня в городе Лебанова нет. Завтра он появится и, как нам пообещали в его секретариате, этими вопросами начнет заниматься.
Вообще-то предпринимателям был дан срок очистить торговый комплекс до 9 февраля включительно, но выгнали их оттуда уже сегодня. Комментарии в пресс-службе губернатора Петербурга, к сожалению, получить не удалось. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». Сегодня ее готовил мой коллега Андрей Шароградский.
Московские власти отказались от планов сноса элитного поселка «Остров фантазий» на западе города. Этой теме посвящен редакционный комментарий на сайте «Газета.ру».
Мэр Москвы Юрий Лужков в конце января публично пообещал разобраться с жилым комплексом «Остров фантазий». По его словам, на этом месте должны были быть построены спортивные объекты, а не дома для тех непростых людей, которые в них сейчас живут. Власти обещали заняться комплексом после того, как закончат снос строений в поселке Речник. Однако мэр очень быстро передумал. По словам источника, в администрации Москвы в конце прошлой недели на совещании у заместителя мэра Лесина, Москомархитектуре и префекту Западного округа удалось доказать, что у коттеджей в «Острове фантазий», в которых проживают крупные чиновники и бизнесмены, есть право на существование. Действительно, трудно себе представить, как московская мэрия сносит дом супружеской четы федеральных министров, живущей среди прочих непростых людей на острове фантазий. При этом в Москве суд даже не принимает к производству иск простых жителей, то есть не являющихся федеральными чиновниками и не имеющих связей, скажем, в федеральных силовых структурах, не говоря уже о лидерах страны. Простых жителей поселка Речник, требующих возмещения ущерба от сноса их домов. И едва ли московская мэрия во исполнение уже существующего решения Кунцевского суда о незаконности сноса дома в этом поселке госпожи Абрамовой выплатит ей компенсацию по рыночным ценам.
Апелляции к закону из уст любых властей, в том числе московских, звучат по меньшей мере цинично.
Если внутри Москвы к конкретным объектам недвижимости есть прямой личный интерес у чиновников федерального уровня или у людей, связанных с такими чиновниками, тронуть их у мэрии, выражаясь народным языком, кишка тонка. История с действиями и словами столичных властей по отношению к поселкам Речник и остров Фантазий нагляднейшим образом иллюстрирует принцип разделения властей и их отношение к закону в условиях суверенной демократии и пресловутой властной вертикали. До определенного предела региональный лидер, особенно такой сильный и финансово могущественный, как Юрий Лужков, царь и бог на вверенной ему территории. Но если на его территории появляется любая проблема, так или иначе корыстно интересующая вышестоящих товарищей внутри властной вертикали, вся власть регионального царя тут же обнуляется. Этот принцип избирательности действия закона и возможностей власти безнаказанно нарушать его четко действует по всей России. Причем в отношении рядовых граждан нарушать закон имеют возможность власти всех уровней, а против непростых людей, как выразился Юрий Лужков, только вышестоящие еще более непростые.
Иными словами, мы имеем дело с вертикалью произвола, где у главных начальников страны есть абсолютное неписанное право на беззаконие, а у начальников калибром помельче такое же, но относительное. Их правовые фантазии ограничены рангом или системой связи тех, против кого направлены, делают вывод авторы редакционного комментария на сайте газета.ру.
Остается добавить, что в данном конкретном случае будет очень странно, если историю с Речником и островом Фантазий, так прямо и грубо делящую российских граждан на людей первого и второго сорта, оставит без внимания президент. На прошлой неделе Дмитрий Медведев дал поручение Генеральной прокуратуре проверить законность действий властей при сносе поселка Речник. Если мы ничего не узнаем о результатах этой проверки или даже после уже существующих решений московских судов, признавших снос нескольких домов в Речнике незаконными, столичные власти не принудят по закону ответить за эти явные нарушения, можно смело говорить, что в России по-прежнему торжествует правовая логика, известная еще со времен «русской правды». В этом первом на Руси своде законов Ярослава Мудрого, подготовленном в середине XI века, как известно, убийство боярина наказывалось неизмеримо строже, чем убийство смерда. С тех пор, вот уже 9,5 веков, элита и народ в России обитают по разные стороны закона.
Так завершается редакционный комментарий на сайте газета.ру под заголовком «Остров ограниченных фантазий». В заключение отрывок разговора корреспондента «Радио Свобода» с представителем агентства, сдающего в аренду и продающего недвижимость на острове Фантазий. Агентство не прекращало активную работу даже тогда, когда Юрий Лужков делал свои воинственные заявления о предстоящем сносе домов.
Скажите, вы продаете квартиры или сдаете их в аренду?
Пока на данном этапе аренда, там же тем более сейчас непонятно по поводу покупки. Говорят, что типа он незаконен и, возможно, будут сносить.
На вашем сайте есть предложение аренда апартаментов от 6 до 30 тысяч долларов в месяц. Не возникнет ли у меня проблем, если я оплачу проживание, а завтра начнется проверка и я окажусь без денег и жилья?
В ближайшее время, минимум года два, никто его не снесет.
Но вы же не работаете в мэрии и префектуре. Откуда вы знаете?
Я просто знаю, кто там живет.
То есть там живут серьезные люди?
Очень-очень серьезные. Поэтому там чуть ли не с правительства, не со всех там крупнейших компаний Москвы, какие только есть. Там и ФСБ, там и дела президента, и Кабмин, и все кто угодно. Вы что? Поэтому там за это можете не волноваться.
Некоторые столичные агентства недвижимости предлагают не только аренду апартаментов на острове Фантазии, но и продажу домов и квартир стоимостью до 8 миллионов долларов США. По данным газеты «Ведомости», в поселке проживают министр здравоохранения России Татьяна Голикова, министр промышленности Виктор Христенко, бывший сенатор Умар Джабраилов и бизнесмен Искандер Махмудов.
Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шараганцев.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Около 2000 сторонников кандидатов президента Украины, лидера партии регионов Виктора Януковича, прибыли в Киев из других городов для участия в акциях в поддержку своего кандидата. В Москве около здания мэрии задержаны 5 участников несанкционированного пикета в защиту жителей московского дачного поселка Речник. Все они члены партии «Яблоко». Среди задержанных лидер партии Сергей Митрохин. В Иране началось обогащение урана до уровня 20%. Мать президента Чечни Аймани Кадырова настоятельно просит сына прекратить судебное разбирательство в отношении правозащитников Олега Орлова и Людмилы Алексеевой. Бывший майор милиции Денис Евсюков, открывший в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете, отказался сегодня отвечать в суде на вопросы адвокатов потерпевших.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Французский корабль для российского флота.
Комментарии экспертов.
Украина. Раскол страны в пределах статистической погрешности.
Право автора.
Елена Рыковцева об Украине. Не бросайтесь бутылками до третьего тура.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Объем продаж автомобилей в России в январе сократился на 37% к уровню января прошлого года. Эксперты, считая непоказательными результаты этого месяца, тем не менее, не ожидают заметного оживления российского авторынка в текущем году. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, в январе на внутреннем рынке страны было продано чуть более 74 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, на 37% меньше, чем в первом месяце 2008 года. Тем не менее, этот показатель несколько лучше декабрьских данных, когда падение продаж в годовом исчислении составило 38%. О чем может свидетельствовать такая динамика рынка? Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Пока рано говорить о том, что российский рынок начал устанавливаться. Все-таки 37% довольно существенный спад. Причем не будем забывать, что это спад января нынешнего года по сравнению к аналогичному месяцу прошлого года. В прошлом году в январе также был зафиксирован спад. Поэтому если мы будем сравнивать падение в нынешнем году по сравнению с январем 2008 года, то спад уже составит 58%.
Впрочем, по статистике января эксперты пока не готовы прогнозировать дальнейшее развитие событий на внутреннем автомобильном рынке, предлагая подождать данных как минимум за первый квартал. Такой спад, по словам аналитика инвестиционной компании «Атон» Юлия Матевосова, был характерен и для других лет.
Я думаю, что январские продажи, они не были сильно показательными и, в принципе, никогда не бывают сильно показательными, поскольку в январе у нас есть сезонный провал продаж в любом году. Это связано и с большим количеством новогодних праздников, и с тем, что, как правило, люди, в общем-то, раскачиваются более-менее к середине месяца. Поэтому я бы пока не делал бы далеко идущих выводов, исходя из вот таких вот, ну, в общем, достаточно плачевных итогов января.
Иная точка зрения у аналитика «Брокер Кредит Сервиса» Севастьяна Козицына. Он напоминает, что автодилеры уже давно придумали механизмы завлечения покупателей в периоды сезонного снижения потребительского спроса.
Кто-то говорит, что январь месяц непоказательный, но не будем забывать, что декабрь, январь – это месяц традиционной распродаж и особенно автомобилей. Также январь, февраль – это традиционные месяцы, когда можно купить модели прошлых лет по сниженным ценам. Я думаю, что пока все-таки из-за глобальной мировой экономической стагнации и, соответственно, падение доходов российского населения, все меньше становится россиян, которые готовы обновлять свое авто.
И все-таки Юлий Матевосов настаивает, что в нынешнем январе были дополнительные причины, помешавшие российскому авторынку показать более весомые результаты.
Еще один момент, который наслаивается, как мне кажется, на итоги продаж в этом году, это определенный уровень отложенного спроса. Поскольку есть ощущение, что многие клиенты ждут, во-первых, возобновления программы по субсидированию процентной ставки по автокредитам, которая в январе не работала по вине, я так понимаю, наших чиновников, поскольку какие-то постановления не были приняты, и она заработала только начиная с февраля месяца. И второй момент – это программа по получению утилизационной премии, которая заработает только с марта месяца. Поэтому я думаю, что даже те, кто, может быть, и собирался купить машину в январе, вполне возможно, отложили это до февраля как минимум и, может быть, до начала марта.
Севастьян Козицын также считает, что возобновление льготного кредитования граждан, а также начало программы по выкупу подержанных автомобилей в итоге может увеличить объемы продаж, прежде всего новых моделей, производимых на территории страны. Однако сейчас, по его словам, говорить о каких-то признаках восстановления внутреннего авторынка пока преждевременно.
Может быть, можно было бы и сказать, что темпы спада снижаются. Но большинство моих коллег, я надеюсь, все-таки ждали того, что падение будет не столь существенным. Аналитики рассчитывают на то, что рынок в этом году перейдет в фазу стагнации. А это значит, объемы прошлого года примерно должны сохраниться на том же уровне. Мы пока этого не видим.
Тем не менее, как прогнозирует Севастьян Козицын, в целом в 2010 году объемы продаж автомобилей в России останутся на уровне прошлого года. Однако он считает вероятным и небольшой рост рынка, оценивая его в пределах 10%.
Рост 10% он все-таки небольшой, потому что на фоне роста европейских многих рынков автомобилей, на фоне практически 50% роста в Китае, российский рост по сравнению с уровнем 2009 года, когда наш рынок испытал падение в те же 50%, будет выглядеть все-таки уже довольно существенно.
С более оптимистичной оценкой готов согласиться и аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Мативосов. Он напоминает, что уже в январе в отдельных сегментах российского автомобильного рынка наблюдался хоть и небольшой, но все-таки рост.
С моей точки зрения, достаточно показательными были продажи у таких отечественных производителей, как у группы «ГАЗ» и группы «Соллерс». Что удивительно, их продажи, если брать январь 2009 и январь 2010 года, упали на самом деле всего-навсего на 12-14%. Это общие продажи. При том, что, скажем, продажи коммерческой техники, то есть легких коммерческих грузовиков и микроавтобусов, даже выросли у этих групп по сравнению, опять же, с январем 2009 года. То есть, мне кажется, какие-то все-таки зеленые ростки на этом рынке появляются, и на него возвращается, ну, так скажем, нормальный спрос.
В целом, в 2010 году в России, как прогнозирует Ассоциация европейского бизнеса, будут проданы около 1,5 миллиона автомобилей, примерно на 50 тысяч больше, чем годом ранее.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история – еще одна из цикла «Старейшая печать мира», посвященного британской прессе. На этот раз речь пойдет об еженедельнике «Times Literary Supplement». Это одно из главных в стране интеллектуальных изданий, где печатаются рецензии на всевозможные культурные события. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян встретилась с одним из редакторов TLS Уиллом Ивсом и попросила его рассказать о том, что сегодня происходит с еженедельником.
Еженедельник TLS, поначалу называвшийся Times Literary Supplement, литературное приложение к Times, существует с начала 20 века. За это время он стал обязательным материалом для чтения в гуманитарных кругах англоязычного мира. Если у вас выходит книга, художественная, публицистическая, философская, социологическая, то рецензия в TLS, даже критическая, сама по себе является показателем успеха. Кроме рецензий, в TLS печатают эссеистику, поэзию. Список авторов еженедельника включает в себя Филиппа Ларкина, Патрицию Хайсмит, Иосифа Бродского, Шемеса Хини. За целое столетие, прошедшее со времени его основания, TLS, если и менялся, то лишь по форме. За этим стоит причина банальная, но весомая. В издании всегда публиковались материалы такого высокого качества, что лучшая редакционная стратегия – поддерживать его на том же уровне. Редактор Уилл Ивс, проработавший в TLS 15 лет, не припомнит крупных изменений, помимо внешних.
Переделки, как и у любого издания, время от времени случаются. Однако они не являются кардинальными, не затрагивают общей структуры TLS. Это связано с тем, что формат нашего еженедельника остается постоянным. Не меняется объем. Темы, которые мы подробно затрагиваем, все те же, что и всегда. Это, как и прежде, 35-40 страниц, где умещается весьма большое количество информации, включая рецензии. Пожалуй, единственным по-настоящему важным изменением, происшедшим на моей памяти, стала очень простая вещь – полный переход от черно-белой печати к цветной. Поскольку иллюстраций у нас немного, главным образом текст, сделать все картинки в цвете – это был, на мой взгляд, большой шаг.
Сотрудничать с TLS весьма престижно. Ежегодный прием, устраиваемый изданием, куда приглашаются все авторы, считается гвоздем лондонского литературного сезона. Там обсуждаются всевозможные вещи, от сложностей поэтического перевода до гонораров. Там декламируют стихи и рассказывают анекдоты. Там встречаются старые друзья и закадычные неприятели. А что можно сказать о возрасте читателей TLS? Рассказывает Уилл Ивс.
Интересная особенность нашей циркуляции в том, что она остается постоянной. Всегда было известно, что наша читательская аудитория в основном состоит из немолодых людей. Фигуры, известные в литературном и издательском мире, интеллектуалы, университетские преподаватели, критики. Но, если рассуждать логически, так долго продолжаться не может. Если нас читают одни пожилые, то рано или поздно их не станет. Таким образом, должны быть какие-то еще читатели, приходящие им на смену. Так оно, по-моему, и есть. Наша аудитория постоянно пополняется. Мне кажется, отчасти это объясняется вот чем. Хотя циркуляция TLS всего 35 тысяч, реальных читателей у нас огромное количество. Еженедельник поступает в библиотеки, так сказать, передается из рук в руки. Множество людей, принадлежащих к различным литературным академическим кругам, имеют доступ к нашему изданию. А теперь у них появилась еще и возможность читать нас в интернете.
У издания пока нет отдельного сайта, только своя страница в онлайн-версии газеты «Таймс». Поначалу это помогало привлечь новых читателей, но вскоре выяснилось, что близкое соседство с «Таймс» – источник путаницы, затрудняющий навигацию по сайту. В скором будущем TLS откроет собственную страницу, самостоятельную, расширенную. Пока в сеть выкладывают лишь самые громкие заголовки – общественные задачи триллера, власть сатаны, любящие кузины среди английских буржуа. Последний материал о популярности браков между родственниками в викторианской Англии. Если заглянуть в бумажную версию, поражает разнообразие предметов, которым уделяют внимание в TLS. Как редакторы выбирают события, наиболее достойные упоминания? Уилл Ивс, в ведении которого театр, кино, музыка, художественные выставки, так отвечает на этот вопрос.
Это весьма непросто. По сути, довольно часто решающим для меня бывает выбор рецензента. Это не менее важно, чем выбрать объект рецензии. Иными словами, если мое внимание привлекла какая-нибудь книга, или готовящаяся постановка, и при этом я знаю подходящего человека, тогда я заказываю материал. Моя задача – подогнать событие или книгу под автора. В конце концов, я в первую очередь отдаю дань не событию как таковому, фильму или пьесе, а своему читателю. Я должен быть уверен в том, что материал получится хороший, что из этой рецензии выйдет что-то интересное. В общем, мне необходимо знать, кто из авторов мне подходит. Как бы странно это ни звучало, но я не стремлюсь непременно выбрать важную книгу или важную пьесу. Не думаю. Вот это обязательно нужно поставить в номер. Ведь если мне в голову не приходит никто, способный написать об этом хорошо, то какой в этом смысл?
Подобная стратегия подтверждает догадку, о которой шла речь в начале. Рецепт успеха издания прост. Возьмите лучших авторов, дайте каждому тему, которая его интересует, и не мешайте творить. Среди статей, выходивших в TLS, есть тексты экстра-класса, использующие возможности жанра на 100%. Некогда рецензии в TLS печатались по старой британской традиции без подписи. Ситуация изменилась только в 70-е. Сегодня отсутствие анонимности отнюдь не мешает авторам высказывать свое мнение. Отрицательных комментариев в еженедельнике хватает. И порой ими гордятся больше, чем иными хвалебными словами, прозвучавшими в других изданиях. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это конфликт, возникший между Варшавой и Минском из-за, коротко говоря, двух разных союзов поляков Белоруссии, конкурирующих друг с другом. И, конечно же, мы вновь вернемся к ситуации в Киеве. Последние новости с подсчета голосов на выборах президента Украины. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все записи удалены. Диктофон был у нас тоже. Все записи были.
Проблема внутрипалестинского урегулирования стала главной темой для обсуждения в ходе...
Полученные путем вымогательства деньги сотрудники ДПС делили между собой...
Городок Скрунда, кодовое название комбинат, опустел после окончательного...
Мы можем выступать коалиционно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».